Что же это такое?
Сейчас все хорошо, с ногами нормально?
Да, да.
Колючек не было?
Были.
Все было.
Что, видели? То, что запомнили? Было красиво?
Да, очень красиво.
Очень красиво. Еще что видели? Диковину что-то видели?
Да,
коровы.
Голубые коровы. Каких нигде нет?
Розовые тоже.
Какие?
Розовые.
А эти новые коровы видели? С пятью ногами? Ее показывают иногда, выводят на дорогу, и пять ног. Одна не ходящая, правда, но пять ног. Когда мы обходили, я обходил впервые, может быть, это был 91 год, Говардхан, парикрама, было очень жарко. Не помню, какое было время, было очень-очень жарко, открытым солнцем, и мы еще не были подготовлены, без денег, не было ни головных уборов для того, чтобы защититься. И место не было так ухожено, там колючек было, на каждом шагу практически были колючки. Были длинные такие шипы, которые могли пронзить насквозь. И были такие, мы их называли мины, такие кругляши с такими тупыми наконечниками. Они пробивали кожу болезненно, не глубоко, но вот это пробивание было очень острым. Мина. И вот эти мины почти на каждом шагу, в том месте, где они ее, вот пыльная дорога, там, видимо, эти деревья сбрасывают эти колючки. И там было очень много йогов в то время. Сейчас, не знаю, не вижу там много уже йогов здесь, потому что там все застроено уже. Видели, многие места застроены. Тогда не было ничего вокруг. Гуртан, были леса, были заросли кактуса вот такой огромной высоты. Были заросли кактуса, там, где хвост Гуртхана, и такие узкие тропинки между ними. И йоги, они сидели там, занимались медитацией под открытым солнцем, в окружении костров. Это нужно было видеть, конечно. И несколько лет, когда я подряд приезжал, я видел этих йогов, как менялся их облик, их лицо, как они очищались медленно-медленно, мучительным образом. И это место медитации, то есть вот, Вриндаван, Вардхан, хотя сейчас многое меняется, это место паломничества для всего мира, поэтому здесь некоторая суета есть, присутствует. Но также есть уединенные места, и там можно почувствовать, насколько эти места благотворны для именно медитации, для духовной практики. Это самое лучшее место считается вообще в мире для духовной практики, леса Вриндавана. И есть разные методы постижения себя. Вот есть такие аскезы, суровые очень. Потому что люди, как правило, думают, что это что-то очень трудное же, да, постичь себя. А если ну, как-то легкий метод дать, простой, они будут не уверены. Например, если сказать, повторяй Хари Кришна мантру, и вот таким образом познаешь себя. Скажут, ну а как же, погодите, есть восьмиступенчатая йога, есть аскезы, есть посты, там, молитвы, есть монашество, есть такие сложные пути, описываются, а так просто повторяй Хари Кришна мантру. И вот если человек не может как бы вот понять как бы эту суть простую, которой все сводится в конечном итоге, конечно, нужны какие-то более сложные процессы для ума, более убедительные для ума человека. Ведь в нашей психологии обычной, материальной, есть это. Если мы что-то не заработали тяжелым трудом, мы не оценим, ну, понимаете, да? Что-то легкое достается, мы тут же забудем, ставим где-то, это как-то цены не имеет. То есть от наших усилий зависит как бы ценность предмета. И вот йога, такая вот суровая йога, когда в Гималаи уходят, там они в ледниках медитируют, это вот для тех людей, которые еще вот не могут вот эту простоту воспринять, к ней не идут еще. Не пытаются занять все свои сложные мысли, все свои знания, вот эти вот хитросплетения остановить, это сложный процесс. Он более-менее механический, но работает. И в конечном итоге они достигают этого. Через долгие процессы, асан, пранаямы и возвышение ума, остановки ума, они на самом деле достигают понимания, что я не это тело. То есть с таким материальным сознанием «я тело» мы не можем сидеть в окружении костров под жарой год. Самое жаркое время здесь плюс 60 в тени, и вы сидите под солнцем, если вы йог, в окружении огня, то вы испепелите себя просто. Точно не выживете. Или там, в Гималаях, они погружаются в холодную воду, там, где холодно, на самом деле. И там они проводят время очень долгое, не напролет, но это медитация. И если ваша медитация не неправильная, не истинная, вы просто там замерзнете, умрете. Очень суровая практика, на самом деле. Некоторые йоги, которые начинают этот процесс, вот в Индии знают местные жители, если йога какой-то поселился, это благоприятный знак. Этот человек принесет удачу вот в это поселение, этим людям, они будут приходить иногда, что-то принесут ему воду там, или что-то там, фрукт какой-то ему принесут. А бывают особо тяжелые моменты у них, когда очень-очень-очень трудно, из-за жары нужно продолжать медитацию, не прерывать ее, иначе вы падете. То есть процесс очень суровый. И местные жители по праздникам, такая традиция была, они выносили им немножко марихуаны, как обезболивающего, просто облегчающее. И вот эту вот моду переняли хиппи. Они стали увлекаться этим, без аскез. Понимаете, да? То есть поверхностное понимание. То есть такая аскеза. Но потом они избавляются от этих вещей, когда выше поднимаются на ступень. Там уже не нужна. Не нужны какие-то облегчения. Там, даже от пищи на полгода могут отказаться в состоянии медитации такой глубокой. Тело как бы замирает у них, останавливаются процессы надолго, там бывает на годы, там, кто как уж это делает. Но в итоге они становятся невосприимчивы к жаре, к холоду, отделяют свое сознание от тела, они становятся бесстрашными, у них уходит страх смерти, они разрастаются с материей, то есть такой путь сложный. Один йог сидел на берегу Ганги, это было, может быть, ну, лет, может быть, там 30 назад с небольшим, в области Майяпура, куда мы только что приехали, Ганга протекает. И он там сидел на берегу Ганги, и Ганга разливается. Он погрузился в медитацию, Ганга разлилась в это время. Его под толстым слоем ила где-то около 2 метров занесло полностью тело. Остался. Потом через неделю-полторы вода ушла, ил уплотнился. Вот, потому что если он не уплотнится, вы не должны выходить на берег, вы утонете в иле. Опасно очень, как болото. Нужно ждать, когда уплотнится ил. Ил уплотнился, и какой-то рыбак вышел с лопатой деревянной искать лодку, который тоже под ил занесло, и откопал этого йога. Йог от удара лопатой очнулся и ушел оттуда. Вот такие есть истории о йогах. Много в Индии всяких таких историй. Но, что касается нас с вами, мы приехали сюда не для этого, для таких суровых аскез. Также здесь, смотрю, большинство женщин, не годится ли у вас такая практика, я вам честно скажу. Вы потеряете быстро красоту, и эта аскеза сделает из вас непонятно ни мужчину, ни женщину. Это страшное зрелище просто. Я не думаю, что мы сейчас готовы вот так вот. Готов? Нет, даже я не готов, знаете. Вот я мужчина, уже мне терять-то нечего, я уже старый человек. Даже я не готов, видите. Потому что как бы мы другой эпохи люди. Эпоха сменилась. Например, йог, да, он терял красоту. И молодость терял в этом процессе, но потом возвращался. Когда достигал совершенства, он снова возвращал себе молодость, и красоту, и долголетие, и жил сколько хотел в этом теле. То есть фактически они уже управляют этим процессом, они когда хотят, уходят, когда хотят, остаются. Есть история о Шанкарачарье, который тоже знал эти методы мистической йоги. Все вот как бы мистики прошлого, они были наделены ситхами. И Шанкарачарья был один из них, очень известный, знаете, Шанкарачарья известный сейчас философ по всему миру, его философия сейчас наиболее популярна, имперсональная философия. Здесь ее разбивают у Вриндаване, эту философию, потому что эта философия специально для людей, чтобы ускорить деградацию дается мира. Имперсональная философия. Я потом расскажу об этом, если захотите. Но суть в том, что Шанкарачарья, у него миссия была такая, ускорить приход века Кали. Он пришел специально дать эту философию, чтобы ускорить вот смену эпох. Такие тоже есть миссионеры. То есть нужно быть внимательным, какое учение мы выбираем, потому что у них есть разные назначения. И даже учение, которое обманывает материалистов, допустим, с положительной целью. Даже есть такие. И есть те, кто истину открывает в полной степени также. То есть нужно тоже разбираться в этих направлениях. Для чего они даны, кому, когда и так далее. Вот Шанкарачарья, когда приходил, он разбил всех философов окружающих. Очень могущественный был человек. Его боялись. Одного имени боялись ученые того времени. И однажды к нему напросился на диспут один ученый. Он подумал, я смогу разбить Шанкару. У него есть одна слабость. Собственно, у него недостатков нет, он непобедим философски. Но есть одна слабость, которая кроется в его статусе. Он саньяси. Он изначально был саньяси. Он никогда не жил семейной жизнью, он монах. И я задам тему отношений мужчин и женщин. Естественно, он проиграет. У него нет таких знаний, такого опыта. И когда эта встреча состоялась, тем было объявлено, Шанкарачарья понял, что попал в ловушку. На самом деле, для саньяси никак невозможно углубляться в эти вопросы. Сексуальной энергии, все такое, что они останавливают этот процесс внутри. Это тоже особая йога. То есть вы должны трансформировать эту энергию вверх, для других целей использовать. Ее нельзя полностью подавить, невозможно. А вот направить можно. И Шанкарачарья понял, что сейчас ему грозит как бы проблема. И он сказал, жди, я вернусь. По закону, значит, диспута, оппонент должен ждать, когда вернется, значит, спорщик. Это может быть занять неделю, месяц, год даже. То есть откладывается. До этого времени философия этого человека, который отложил, не популяризируется, не доказано считается. То есть он откладывает, но ему же хуже, потому что моя философия побеждает даже вот в этом молчании. И этот человек обрадовался, расположился. Хоть 10 лет он не вернется. Все, считай, что я победил. Но Шанкарачарья ушел в пещеру в Гималаи в это время. Вышел из тела. Он это легко умел. Он знал, что я не это тело. Есть пример. Кокос. Кокос наполнен жидкостью. Он еще не зрелый. И там есть такая раса малая, знаете, такой мягкий орех, вот этот тут нежный орех. Да? И он слипшийся со стенкой, так ведь? А когда он созревает, кокос, отделяется от стенки это сам орех. И он стучит. Вот это сознание того, кто познал, что я не это тело. Вы внутри тела, но вы не связаны с телом. Никак. Ни тонкое тело, ни грубое тело, вы никак не связаны. Вот Шанкарачарья вышел из тела и стал искать в трансцендентной медитации место, где будем сейчас воплотиться на короткое время, получить опыт семейной жизни. То есть в этом теле монаха я не могу это делать, но я буду в другое тело. И самое лучшее – это тело царя, потому что для царя все наслаждения, роскошь, там, богатство, и жены, и все, что хотите. Как раз вот самый лучший опыт я обрету таким образом. И как раз в одном царстве небольшом, где много царств. Мы были однажды где-то в Гималаях, в Северных Отрогах, в труднодоступном месте, и там царь пришел с нами пообщаться. Была большая группа международная, там из 30 стран, 250 человек. Он решил прийти лично увидеть, значит, йогов, преданных с разных стран мира уже, знаете, это распространяется. Он очень горел желанием увидеть это чудо. Как это вот американские бхакти-йоги, русские бхакти-йоги, там австралийские бхакти-йоги уже есть. Все, пожалуйста. И он пришел в гамчи такой, простой, босиком. Царь того места. Маленькая, как это, провинция, но он там такой царь. И Шанкарачарья увидел одного царя на смертном одре. О, умираю, все. Он говорит, вот подходящий момент. Сейчас он должен оставить тело. Я не нарушу никакой кармы, никакой вреда не будет. Я сейчас войду в это умирающее тело и еще какое-то время могу использовать это. И царь, сказал. Потом встал, сказал, так, на чем мы остановились? Советники, что там было? Напомните тему. Все, очень удивились. Там был премьер-министр, очень разумный, подумал, странное явление. Хорошо, посмотрим. Он запомнил этот момент. И Шанкара стал управлять, уже используя свой разум. Тот царь, в общем-то, это царство просто развалил, можно сказать. Есть было нечего, денег нет, ну как обычно, знаете. Врагов куча, политика запутался. А тут Шанкара, зная шастры, имея качество, то есть имея такие знания великие, он стал управлять, и прямо на глазах царство стало процветать сразу. Все его указания так работали. Люди стали любить царя, знаете, все, оппозиции все прекратились, недовольство стало утихать, урожай пошел там, все вовремя и так далее. Этот советник думал, ночами не спал, листал шастры. Потом погрузился в медитацию и сказал, это не он. Кто-то, какой-то йог, великая какая-то личность там. Я знал этого царя, глупец вообще какой-то. Я его премьер вообще. Он не мог соображать толком, он все царство развалил. А это другая какая-то личность. Он созвал совет тайный. Он сказал, разошлите гонцов. Это здесь, недалеко, в Гималаях, есть пещеры. Найдите йога, погруженного в глубокую медитацию, сожгите его тело. Пусть останется нашим царем. Не надо быть йогом, он полезен на этом месте. Это, говорят, историческая история. И гонцы разъехались, они нашли Шанкарачарью в пещере. Тело было его подобно дереву холодному, твердое, в анабиозе. Сожгем это тело. Если найдем кого-то, еще сожгем кого-то. Разожгли костер уже, положили в огонь тело. В это время царь Шанкара внутри тела царя почувствовал что-то не то. Что-то странное он стал чувствовать, что он до конца с телом не расстался. Вот. И он мгновенно оставил это тело. Царь там-то что-то руководил, что-то говорил, оп! И замертво упал, все, больше не поднялся. Шанкарачарья выпрыгнул из костра, одна рука была сильно повреждена у него. Он ее потом восстанавливал какое-то время мистическими ситхами, потому что рука одна почти сгорела. Он пришел на этот диспут и победил этого спорщика. Так он выиграл. Это одна из историй, как действуют йоги. И цель этой йоги – обрести любовь к Богу. Скажите, как же это можно обрести любовь к Богу, вообще любовь, такими страшными аскезами? Неужели путь к любви такой трудный, такой сложный? Вот посмотрите, семейная жизнь, там не меньше аскез. Женщины сразу говорят, точно. Вспоминать не хочется. Ведь любовь есть, а вот как трудно с ней, с этой любовью, понимаете, ну как трудно вообще. А в Ведах это написано, что самая трудная дхарма, это дхарма быть женщиной. Это самое трудное, что вообще может быть в мире, быть женщиной. Она чувствительнее ко всему, во много-много раз. Ей труднее достается все эти переживания за детей, за мужа, там, браки, разводы, любовь, там, ненависть. Буквально женщина может с ума сойти от этих проблем. Что сейчас часто происходит? Сумасшедшая женщина означает, что она уже покой общества нарушает. Она начинает полуголая ходить по улице, ну и так далее, не буду рассказывать. Это уже все crazy. Значит, сейчас весь мир наполняется такой культурой, потому что женщины не защищены. Дети достаточно незащищены, старики достаточно незащищены, браманы квалифицированные, без защиты, и коровы, как мать, тоже без защиты. Вчера нас пригласили, здесь есть одна гашала, на окраине Вриндавана, я думаю, в сторону запада. А это местные жители, это гашалу создали, коровник. Они подбирают всех больных коров во Вриндаване, всех покалеченных, больных, или умирающих, и... Да, отвозят. И там заботятся они. Вот это культура. Почему? Почему о коровах такая привилегия коровам, а не собакам, допустим? В западном мире о собаках лучше заботятся, чем о коровах. Собак, во всяком случае, не убивают. А коров забивают на бонях, хотя веды говорят, это одна из матерей человечества. Подняв руку на мать в любой форме, вы потеряете человеческий облик, написано. Вы потеряете его. Корова – это одна из матерей, мы пьем ее молоко. Молоко без материнского чувства животное не дает. Она чувствует по отношению к нам эту расу материнства. Как же можно резать глотку потом? Наших духовных качеств, как мы понимаем? Ведь даже животное может быть нашей матерью. Факт. Она так себе считает. А мы говорим, это просто глупое животное. Но мать, если ей 85 лет, она может тоже из ума выжить. Мы же не убиваем ее. Мы же помним, что сколько она сделала, как она нас кормила своей кровью в форме молока. Она ночами не спала, сколько аскезы совершила. Так, любовь без аскезы, как же можно оценить? Если мы не контролируем свои чувства, любовь как бы рассеется через эти чувства, ослабнет. Если мы любовь принимаем только для наслаждения чувств, она ослабнет быстро, истощится. Если любовь принимается в браке, а брак – это аскеза, да, и мы должны знать, как общаться в браке, что любовь не иссякла, не рассеялась. Это культура, это знание. Это ведическое знание. То есть все знание сводится к тому, что человек должен научиться обуздывать свои чувства, которые сверх меры требуют всегда, сверх меры всегда не удовлетворены. И мы учимся обуздывать чувства, чтобы сохранить эту любовь и взращивать ее. Сначала к Богу, а потом к человеку, говорится, не наоборот. Поэтому брак освящается. Прежде всего перед Богом, потом вступают в отношения люди. Потому что то, что Бог соединяет, человек не должен разлучать. Вот мы учимся, как же не разлучаться, хотя трудно бывает. Как? Кажется, невозможно даже. Нет, это кажется. Из-за ложного эго. Вот поэтому йогой занимаются, чтобы свое ложное эго устранить вообще, этот элемент, трансформировать его в истинное эго, настоящее. То есть два эгоиста, они будут мучить друг друга всю жизнь. Потому что только гордый человек ходит обиженный. Смиренный все прощает. И нам сейчас все труднее и труднее, поколение за поколением, наблюдать, что людям очень трудно прощать, там стало еще труднее. Очень трудно принимать от кого-то правильные, правдивые слова, наставления в свой адрес. Очень трудно. Они обижаются, обижаются на правду и на ложь, обижаются одинаково. Их ложное эго растет, растет. Как? Вскармливается. Это же тоже практика. Мы даже с вами не знали, что люди занимаются такой практикой. Как бы черной практикой получается. Это называется в ведах черная тантрическая практика, когда вы взращиваете именно свое эго, свою гордыню. Незаконный секс — это как раз одна из тех причин. Самое главное. Нерегулируемая сексуальная жизнь как раз вот к этому относится, к черной практике. Где взращивается мое ложное эго. Я. А ты кто такой? Вот я есть. И ты должен меня слушать. Если ты меня не слышишь, меня не понимаешь, то ты дурак. Меня нужно слушать, меня нужно понять. Вот эта настойчивость, вот эта вот позиция. От неправильного образа жизни человека. И веды говорят, регулируйте свою жизнь, дают правила предписания, чтобы быть свободным от этих проблем. Как же можем быть счастливы, если мы не можем даже простить простых вещей или забыть плохих вещей? Не можем. Означает, что мы ничего хорошего не получаем. Достаточно хорошего, чтобы выместить все это нечистое из нашего ума. Поэтому здесь вы видите, что люди воспевают святые имена Бога, чтобы это все очищалось. Мантра, ман — это ум, тра — это значит очищение. Воспевайте имена Бога, трансцендентные звуки, и ум становится чистым. Вы чувствуете радость вдруг, без всякой причины. Денег никто не давал, а хорошо. Никто приятных слов не говорил, а гораздо лучше, чем если бы даже сказали. Смотрите. И мы даже начинаем радоваться тому, что нам говорят какую-то правду, критикуют нас справедливо, и мы спасибо говорим. Мне очень помогли. Мы становимся защищенными, неуязвимыми. Таким вещам. И духовная практика. Когда этот йог достигает совершенства, уже совершенства, ему не нужны аскезы. Он прекращаются, аскез. Аскезы не самоцель. Аскезы не нужны. Нужна любовь. А совершенство достигает тогда, когда отличает себя от тела и видит, что в этом теле два хозяина. Может быть, вы знали об этом, может быть, нет. Сейчас я чувствую, что я в этом теле хозяин, мое тело, моя рука, моя нога, моя голова, мои органы, все это мое. Я здесь. Сознание распространяется на все тело, заполняет его. Я, вот оно. То, что пронизывает все тело, в Гите говорится, авинаши тутат вити, янас врам эданта там, неразрушимо. Это дух, сознание. Это другой вид энергии, нематериальный. И вот когда йог достигает этого духовного самосознания, тело просто одежда, или, скажем, древо, тело еще описывается. Почему? Что на этом древе плоды разные, сладкие и горькие. В этом смысле, как древо. Мы то страдаем, то наслаждаемся, то радуемся, то печалимся, да? В двойственности располагаемся в этом теле. Потому что тело и боль чувствует, и приятное чувствует. Вот чередуются эти вещи всю жизнь. Это же закон. Чередование, это же не случайная вещь. И вот тогда этот йог видит, что на этом дереве две птицы сидят. Одна из которых я, очень маленькая. В области сердца. Душа располагается. Освещаются органы чувств. Глаза видят, потому что есть сознание. Уши слышат, потому что есть сознание. Обоняние, потому что есть сознание. Касание. Как только сознание покидает тело, все, глаз есть, но вы не видите. Тело не видит само. Не чувствует ничего. Без сознания. Нет восприятия. То есть через тело, через эту оболочку, как через покрытие мы видим что-то. И видим вот это измерение физическое, доступное глазам, ушам, которые у нас есть, этому типу. Если сменить эти органы, вы все по-другому увидите. Мир совсем другой будет. Доказательственному много животных и птиц, которые видят лучше, чем человек. В темноте полно могут видеть. Могут видеть какие-то ультра-излучения и прочее. То есть мы не видим мир таким образом. То есть есть разные органы восприятия. У нас вот такие вот, какие есть. И мы видим вот только так, как нам дано этим органам. И для этих органов есть тоже свое приятное и неприятное. И вот мы испытываем различные двойственные переживания от этого восприятия. Потом думаем об этом. Думаем об этом, размышляем. И пытаемся избежать неприятностей. И получить только приятное. Это ход судьбы. Вот так человек двигается по судьбе. Наоборот не пойдет. Йог делает наоборот, видите? У нас хеос совершает неприятную вещь. Он идет в другую сторону. Вот обычный человек не способен на такое. Там нужна и вера, и подготовка, чтобы быть йогом, потому что обычный человек пойдет только в приятном направлении. Неприятности будет избегать всеми силами, боли. Но йог нет. Он прекращает дыхание, и все. Тело практически останавливает всю жизнедеятельность. И когда он видит вторую птицу на этом дереве тела, он понимает интересную вещь. Эта птица находится в каждом теле, одна и та же. Здесь, у вас, в области сердца, та же самая личность находится, одна на всех. Например, солнце отражается в тысячах, миллионах растинок, одно и то же солнце. Пример отражения помогает нам понять, как распространяется одна и та же экспансия, одна и та же личность. То есть, если я скажу вам что-то непосредственно, может мне не понять, потому что разные типы ума и чувств, мы говорили. Но если я вам скажу через параматму, вы поймете. Сразу поймете, о чем речь идет. Как бы от сердца, это люди говорят иногда. Как бы совесть. Если у меня совесть, и у вас такая же совесть, мы прекрасно понимаем друг друга. Если совесть, как бы параматма, разные вещи говорит, тоже нужно время, чтобы уравновесить эти вещи, какие-то ценности установить. Потому что параматма, Бог в сердце, говорит разные вещи всем людям. Она говорит вору. Она не говорит не воруй, он вор, он будет воровать. Она санкционирует, раз ты хочешь воровать, ты вор, воруй. Но хотя бы не воруй у бедного, совесть. Честному человеку она вообще такого не говорит, иди воруй, богатый. Вообще не воруй. То есть заповеди могут отличаться, видите, так же как. Одному народу даются 10 заповедей, другому народу 2 заповеди всего даются, Иисус принес. Вместо 10, они заменили все 10 заповедей. Здесь, видите, в вайшнавской культуре 4 принципа. Но суть та же самая. Остановить дурные привычки, греховную деятельность. То, что не угодно параматме, потому что параматма поддержит каждое живое существо. Она недовольна, когда мы хоть кому-то вредим в этом мире. Что она заботится о каждом живом существе, а мы только о себе. В этом разница между Богом и человеком. Поэтому, говорится, возлюби Бога и ближнего своего, как себя самого. Вот это нравится ему. Вот. Что он такой. То есть это от Бога идет знание. Вот он любит все. Он и есть любовь. Он и есть этот свет. Он и есть это знание, и богатство, и слава, и красота, и отречение. Все эти достояния, это божественное достояние. Если мы наделяем себя от рождения, значит мы заслужили как-то в прошлых жизнях, что мы стали либо красивыми очень родились, либо очень умными, либо очень сильными, либо уже прославленными родились в какой-то семье великой и так далее. Это мы получаем от Бога дар, говорится, талант. Человеки. Сами себе мы этого не можем сделать. Станьте красивее. Ну, при помощи косметики мы пытаемся это делать, конечно. Но вы понимаете, о чем речь идет. Это невозможно. Станьте более разумны. Без Бога невозможно. Хотите быть более разумны? Хотим. Тогда слушайте, что говорит Бог. Разум формируется, когда мы слушаем. Разумный тот, кто умеет слушать. Потом он умеет уже говорить. Сначала слушание. И вот в семейной жизни, если мы не умеем слушать, мы не сможем жить в мире. Нужен другой разум. Не для себя семья создается, не для собственной славы и удовлетворения. Для того, чтобы служить Богу, говорится. И муж и жена всю жизнь должны прислушиваться друг к другу. Очень внимательно и пытаться понять друг друга. Тогда это можно называть семейной жизнью. Ашрам – это духовный уклад. Там прогресс. Если один говорит, Я буду говорить, ты будешь слушать только. Может быть, порядок будет какой-то, но счастья нет. Уже будет порядок какой-то. А значит, перебивать друг друга не будут. Власть абсолютно кто-то установлен. Вот мужчина бывает господ, любит господство. Бывает женщина такая же, скрутит только так. То есть вот в семейной жизни вот так эго работает. Но высшее совершенство, когда мы понимаем, что мы не мужчина, а не женщина, и не пытаемся доминировать, а две души в разных ролях. То есть семейная жизнь, она именно создается для духовного развития. Это и есть йога. Семейная жизнь – это также йога. Отношения мужчины и женщины должны быть духовными. Это йога. И когда йог видит эту птицу, вот эту безграничную птицу, как бы на всех деревьях, в своем сердце, вот тут и начинается бхакти-йога. Это была аштанга-йога, а теперь или хатха-йога, а теперь бхакти-йога. Он как бы влюбляется в этот образ, душа. Его называют все привлекающие. Мы здесь поют Кришна. Переводим, значит, окажете все привлекающий образ. Вот тут начинается бхакти-йога. И если аштанга-йога сопряжена с аскезами и большими волевыми усилиями, то бхакти-йога легка. Если вы влюбляетесь, вам не составляет никакого труда думать об этом объекте круглые сутки. А это цель йоги – думать о Боге. Заставить, сосредоточить ум, до самадхи довести его. Ценой даже чувств, ценой остановки ума, ценой аскезы, заставить себя отделить от тела. Но когда вы увидели Кришну, увидели сверхдушу в сердце, все, вы свободны, аскеза не нужна. Вы обрели любовь к Богу. Теперь делайте, что хотите, говорится. Так говорят святые. Вы обрели любовь к Богу, делайте, что хотите. Вы никогда никому не причините вреда. Это невозможно. Все, вы достигли совершенства. И если мы говорим обо всех процессах йоги, обо всех, если мы их соединим вместе, сделаем какой-то вывод, он в Бхагаватам, в Бхагавата Пуране дается этот вывод, что все священные писания, все писания мира сводятся на одном, что в итоге человек должен учиться просто с любовью воспевать или повторять именно Бога. Видите, как просто. Видите, как просто. Но не так уж и просто, как кажется. Потому что с любовью это сделать научиться нужно время, и немалое. Как это сделать из сердца? Как произнести из сердца? Нужны знания. Нужна также и вера, оказывается. Нужно много чего обрести в этом процессе. Но как бы преимущество в том, что этот же процесс воспевания и восстановит все эти наши энергии внутренние. И веру, и знания, и разум придет автоматически по звуку. Это трансцендентный звук, который несет в себе все трансцендентные знания. Там есть форма в звуке, в этом. Есть запах, вы можете почувствовать, это же запах, аромат при повторении мантры. Никогда вы не присытитесь повторением этих звуков. Можете выбрать любое слово и повторять его, и вы присытитесь через 5 минут уже. Перестаньте понимать, что вы повторяете. Но если вы повторяете Хари Кришна Махамантру, никогда вы не присытитесь. Хоть 30 лет, хоть 60 лет, хоть жизнь. Никогда не, наоборот, вы будете все глубже и глубже проникать в эти сферы. Каждый день ваша жизнь будет обновляться под влиянием этих трансцендентных звуков. Для передачи этого звука существует преемственность. Это нельзя получить от любого человека. Так же как, если мы сделаем, скажем, почтовый ящик сами и бросим туда письмо, оно не дойдет до адресата. А если бросим почтовый ящик, установленный на отделение связи, то дойдет, и ответ также мы получим. Если мы сами розетку просто сделаем и приклеим на стену, ничего не произойдет. Там нужен проводник с электростанцией и так далее, нужна связь. Вот так же. Есть люди, которые в преемственности находятся. Они живы поныне. Там нет среди них ни одного мертвого, хотя все уже практически не ушли из этого мира. Вся предшествующая преемственность физически отсутствует, но есть настоящие духовные учителя, которые представляют преемственность. Но из них нет ни одного мертвого существа. Это живая связь, духовная связь. Мертвое – это значит материально, как Иисус говорил, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Но в этом не беспокоимся. Среди, на таком уровне, где говорится о высшей йоге, там не существует смерти. Вы никогда не рождаетесь и не умираете, где бы ни находились. Ваша память не прерывается. И по цепи ученической преемственности переносится этот трансцендентный звук. Мантра дается по цепи преемственности. Нельзя получить из другого источника. Поэтому в ведах есть много мантр, их миллионы. Не все работают мантры сейчас, век Кали, даже если мы преемственность получаем, потому что еще нужны личные качества, чтобы заработала мантра. А Хари Кришна Махамантра не требует даже личных качеств развитых. Это Маха-мантра. То есть ни от чего не зависит. Если другие ведические гимны вы не можете повторять, будучи неочищенным, нужно знать, как привести тело в порядок, там ачиманы мантры, как очистить тело, подготовить, то Хари Кришна мантру просто повторяйте, никаких других правил. Хоть в туалете можно повторять. Молиться в туалете запрещено всех писаний. Но Хари Кришна мантру можете повторять где угодно, ничего не произойдет плохого. За рулем можете это делать, просто на ходу, на работу если идете, или гуляете, можете повторять. Можете в уме повторять, или на языке повторять. В любом случае даст результат. И если тем более вы получаете по цепи преемственности, это даст очень большой результат. Вы можете обрести полную веру и полное знание обо всем, что вокруг видите и слышите. Сейчас почти ничего не видно, ничего не слышно. Почти ничего. Как во сне, как сквозь сон жизни. Знаете, что написано в Бхагаватам? Солнце и луна – это глаза Бога. Никто этого не видит. Мы утратили это видение. А реки – это его вены. А восходы и закаты – мигание его век. То есть есть вселенская форма. Мы живем в Боге. Нет ничего, кроме Бога, говорится. А мы говорим, а я не вижу, где Бог. Рыба в воде. Ей говорят, ты живешь в воде. Он говорит, где вода? Покажите воду. Я не верю вам. Так ничего, кроме воды, нет вокруг. Так, шастры говорят, что на самом деле Бог и вовне, и внутри, и не вне, и не внутри. Его трудно понять. Он не двойственный. Вне времени и пространства. Но мы вот в рамках времени, пространства, органов восприятия, физического, вот этого вот, температуры нашей, вот этого состояния, мы не можем всего этого видеть. Мы обусловлены. Во всяком случае, как люди мы обусловлены. Есть другие живые существа, как животные, есть более высокие формы человека, но они все по-своему условлены. Каждый из них. Освобожденные души, они не рождаются в этом мире, в принципе. А если приходят, то с миссией какой-то, как пророк, кто-то может прийти, великий пророк, или инкарнация, воплощение, аватар может прийти, да. Но он не приходит под принуждение материальной природы. Нас заставила материальная природа родиться и заставит умереть. Мы не можем ничего сделать. Но если человек, как не человек, аватар пришел, он приходит по другим законам. Он сам приходит по своей воле. У него есть задача определенная. И здесь есть аватар, который описывается основных в Бхагаватам. Можно это прочитать о них, когда приходили, и почему, и что. Что делали аватары. Также есть не аватары, а шактивеши аватары, пророки. Наделенные энергией Бога. Например, Иисус Христос, категория Шакти-Авеша-Аватар, если посмотреть в физической литературе, это категория Шакти-Авеша-Аватар. Не Бог и не человек, а как Бога-человек. Или Шакти-Авеша-Аватар. Человек, наделенный энергией Бога, действует как Бог, подобно Богу. Шакти-Авеша-Аватар. Есть такая категория. Есть Лила-Аватары, когда он приходит сюда именно игры затевать, Лила-Аватар. Есть Пуруш-Аватары. Их три основные аватары, три экспансии Вишну. Есть гун-аватары, их тоже три. Есть манвантар-аватары. То есть, видите, какое разнообразие существует в этой вселенной, мы не видим, потому что шастры пишут то именно то, что человек не видит, не воспринимает. Как бы апарушая, сверхчеловеческое знание. То есть мы не видим глазами, не чувствуем, не потрогаем, но можем узнать на слух, услышать веду. Она изначально передается на слух именно, что звук очень важен. Сейчас есть книги также. Книги, комментарии, ачарьев, которые раскрывают научность этих вещей. Это важный момент, потому что показывается, что не научно, какие-то сказки могут показаться. Или красивые легенды, прекрасные. Как Господь приходит, аватар один, Нрисимхадев. Что это за форма? Это форма получеловека-полулюба. Может показаться, ну, здорово придумано. Для сказки же красивая, да? Чтобы уничтожить одного злодея, демона, который терроризировал всю вселенную, был гигант. Нрисимхадев разорвал его в клочья. Целая история пишется в седьмой песне Бхагавата. Но это не какие-то образные литературные персонажи. Это описывается реальность. На уровне грубой материи мы не видим таких форм. Человек и голова льва, допустим. Такого не существует. Или мы не видим, чтобы у человека были четыре руки. Если там будут четыре руки, это будет страшно выглядеть. То есть мы не знаем, как же так. У Господа Вишну четыре руки описывается. И иногда он приходит как Нарисимхадев, как человеколев. Иногда приходит как вараха, как вепрь. Иногда приходит как черепаха, курма. Иногда как матсья, рыба. Иногда приходит как браман Парашурама, убивающий воинов, 21 раз по всей планете уничтожающий. Сверхчеловек приходит. То есть описывается аватар. Иногда приходит как Кришна и Баларама, 5000 лет назад, играющий на флейте, танцующий с гопи, строящий город Двараку с 16 тысяч дворцами, 16 тысяч 108 жен у него там. Все это описывается, и никаких сказок нет при увеличении, потому что Бог может все. И вот что Он может как все, вот это мы должны знать уже конкретно. Что же Он делает, когда приходит такого особого? И это все описывается. А когда описывается, мы говорим, ну, что-то придумано. Почему? А мы его отождествляем с человеком, поскольку мы не познали свою душу. Как только мы познаем свою душу, мы сможем понять, слово невозможного не существует, в принципе. Это обусловленное мышление. Слона тоже так обучают. Берут маленького слоненка и привязывают на тонкую железную цепочку к маленькому дереву. И маленький слоненок вырывается, но не может порвать тонкую цепочку, еще недостаточно силен. И в конце концов он начинает думать, это невозможно. И успокаивается. И вот он уже вот такой слон, во. На той же самой цепочке тоненькой. За небольшое дерево не порвет. Он помнит. Я уже пытался когда-то. Обусловлен. Он получил опыт. Но это опыт маленького слоненка. Он уже большой слон, смотрите. Что-то подобное происходит и с нами, смотрите. Мы получили образование, школу, институт, может быть, там, или технику. Мы думаем, ну все, я все понял, и нам конец. И когда читаем Пураны, какие сказки интересны. У нас опыт маленького слоненка. Видите? Или как же, опыт лягушки в колодце, а опыт кита другой совсем. Вот как с этим быть? Видите, мы же обусловлены. Поэтому веды даются нам. И нужна парампара, чтобы мы раскрыли вот эту вот суть, безграничную суть возможностей. Это здесь что-то невозможно, на этом уровне. Но это возможно в другом месте. Если мы хотим невозможного, мы отправимся в то место, где это возможно, по закону кармы. Некоторые люди поднимаются на высшие планеты после смерти. Райские, так сказать. А некоторые опускаются на низшие планеты, в адские, так сказать. Да, это зависит от того, что они делают в этом мире сейчас, чем мы заняты. Какие мы делаем дела? Злодеяния или праведные вещи, или смешанные вещи? Такой результат получим, несомненно, говорится. Если даже мы с вами законы изменим, и за праведные поступки будем наказывать здесь, а за греховные награждать, все равно не избежать ада будет. Потому что законы природы не меняются. Как бы человек ни пытался ухитриться, делать все по-другому. Ведь многие рассчитывают за греховную деятельность получать награду. Разве нет? Отвергаю, что есть какой-то ад и рай, это же все сказки. Я этого никогда не видел. Шахтеры, знаете, вот роют там. Нет там ада никакого. Мы были там под землей, мы были в космосе, Бога не видели. Так раньше говорили. Сейчас, конечно, люди над ним смеются уже. Уже стали мы более образованы, более осведомлены. То есть другие измерения жизни, конечно же, мы стали более широко мыслить. Даже внутри себя можно найти сколько таких оболочек. О, как матрешка здесь. Открываешь, 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 и никогда не кончается. Какое сложное устройство. А как это Вселенная устроена? Неужели что-то невозможно? Как невозможно? Солнце сияет, это же создано. Вы говорите, невозможно. Это я не могу солнце сделать, оно уже сияет, кто-то же это сделал. Это разум, поймите, это все очень точно сделано. Все рассчитано. Малейшая разница в дистанции, на этой планете жизнь исчезнет. Сгорит все дотла или замерзнет. Все так тонко отрегулировано, смотрите. Каждое утро восходит солнце, каждое вечер вовремя заходит. Точно, точность какая все работает. Никаких заторов в пространстве в космосе, столько как пыль в воздухе планеты, все упорядочено. Это что, случайно все так? От большого взрыва? Какие-то сумасшедшие люди все это придумали. Кто думает, что это все, это сказки. Земля стоит на трех слонах. Ха-ха-ха. А вы видели этих слонов? Нет. Хорошо. Вот ваш отец умирает. И умер. И вы плачете. Почему вы плачете? Ну он ушел. Как ушел? Вот он лежит. Его дух ушел, сознание. А сознание видели? Нет. А чего плачет? Сознание не видели, тело здесь. Чего плачет? Какая причина? Вы не видите же? Если вы даже не видите душу, собственно, как же вы видите этих слонов? Или ту черепаху? Там еще черепаха есть. Скажите, сказки. Что человеку известно? Потому что Вселенная, она устроена не механически, а все основывается на определенных живых существах, на живой энергии. Поэтому веды говорят, есть и черепаха, и слоны. Есть все. Есть океан во Вселенной. И наша Земля прямо на поверхности океана этого Вселенского располагается. А есть и ниже планеты, прямо в этой области. Даже здесь, пока мы сидим в этом месте, есть много измерений, которые мы не видим вообще с вами. Сейчас за нами наблюдают некоторые существа здесь. Но мы их не видим. Но они точно наблюдают. Мы знаем их повадки. Некоторые уже здесь сидят, тоже слушают. Но мы их не видим. Есть тонкие энергии, которые человек может не понимать. Но они работают, как говорил Чинаки Пандит. Как только вы начинаете думать о змеях, женщинах и привидениях, они начинают к вам приближаться. Просто о том, что вы думаете. Женщина, она читает ваши мысли. Как она? Тонкое тело, у нее более развито. Просто посмотрите на женщину, она уже знает по вашему взгляду, что у вас там. Ну, в своем роде она знает свой аспект, только знает. Она в этом плане эксперт. Вот есть еще тонкие вот эти вещи, не изученные современной наукой вообще, это белое пятно, тонкая материя, по которой строится грубое, накладывается. Вот это тело, скажите, как оно сформировалось в такую форму, с чего ради? По образу и подобию. Есть какой-то оригинал. Эта одежда повторяет всю мою форму. Потому что есть тело, и оно на поверхности тела, и оно тоже кажется этой формой, но оно не имеет эту форму. Это тряпка, она не имеет формы такой. Кажется, также это тело, это тоже сшитая одежда. И кажется, имеет форму. Нет, бросьте его, когда оно умерло. Оно распадется на части, нет никакой формы. И не было там никакой формы. Материя бесформенна. Она пассивна. Можете придать ей любую форму. А потом она все равно распадется. Она не имеет формы. Но мы-то имеем форму, как? Да. По этой тонкой матрице все строится. Изнутри. Капелька семени отца, яйцеклетка матери, и начинает процесс изнутри, как роза, из бутона, изнутри энергия работает. Извне такое не сделаете, внешней энергии, искусственно. Оно само растет, и растет точно, видите, все определяется, лепесток к лепестку, тут пальчики к пальчику, все волоски, все, рождается ребенок, удивляется, боже мой, все есть. Даже ноготочки, боже мой, смотри, какие ноготочки, 2 миллиметра, есть уже. Внутренняя энергия это все делает. Об этом ничего не известно современной науке. Это разве не чудо, что из нескольких капелек появляется живое существо? Берете семечко морковки, бросаете в землю, поливаете, морковка вырастает. Видели, нет? Попробуйте создать такую микросхему, бросить в землю, полить водой, чтобы вырос компьютер. Ошибка. Тут сразу понимаете, нет, это невозможно. А в природе это делается. А мы даже не удивляемся, потому что обусловлено, как тот слоненок. Мы привыкли есть морковку. Ну пусть себе растет, нам какое дело для этого процесса. Нас тут неплохо кормят, поэтому можно не думать об этом, не так. А вот представьте, если пищи нет, нам придется изучать, правда же? Почему нет пищи, почему плохая пища? О, химикаты. Так, мы нарушаем законы природы. Мы начинаем разбираться в этом, искать. И где находим ответы? В ведах. Что же такое изначальная морковка? Что такое изначальный воздух? Что такое изначальная любовь? Что такое человек изначально? Мы уже продукт какого-то продукта, понимаете? Нас называют веды пережеванное. И много раз уже выплюнуты пережеванное. Один раз замуж, другой раз замуж, третий раз замуж, пережеванное, говорится уже. И вот в таком духе. Наша цивилизация вот так вот перемалывает все это, перемалывает. То есть, где же изначальная женщина, где изначальный мужчина, где изначальные семьи, где изначальный отец? Он как Бог должен быть. Он представитель Бога должен быть. Изначальный отец, изначальная мать. Где это все? Сейчас женщина – это символ вожделения. Это он голый везде показывает, на всех этих ярмарках, на всех этих рекламных плакатах. женщина – это символ Вселенской Матери. Мы забыли изначальное положение, а с этим потеряли уважение и божественность происхождения человека. Человек потерял ценность. Поэтому так легко мы встречаемся и легко расстаемся. Плевать на все. Я. Главное, что я. Я. Ради денег, ради моего личного счастья, все хорошо. Могу кого угодно обмануть, бросить, принять, обмануть, все что угодно могу сделать. Ради себя самого. Но в итоге такой человек становится самым несчастным в одиночестве. Веды его называют атмаха, самоубийца. Он не умеет лет, самоубийство вырабатывается. Вот в чем приходит современная цивилизация. Поэтому повторяйте Харе Кришна или какие-то другие молитвы, это уже выбирайте сами, что будете повторять. Но повторять надо. Надо. Не надо повторять какие-то просто слова, бессмысленные или лишенные каких-то глубоких значений. Нужно учиться повторять глубоко. Вернуться к изначальным понятиям. И прежде всего, что такое мать, что такое отец, кто такое я, кто такое Бог, что такое эта земля. Нужно иметь ясное, четкое, глубокое представление, чтобы не нарушая здесь законы Бога в этом мире. Вриндаван – это место для очищения, это дхама, это копия духовного мира здесь, маленькое посольство духовного мира здесь. Сюда мы приезжаем для очищения, исключительно очищения сердца. И не важно сейчас, все ли понимаете или не все понимаете, не важно, что вы тут видите, мусор, свиней или что-то другое видите, важно, чтобы во Вриндаване. Этот хам проникает независимо от вашего опыта обусловленности в сердце. Вы это почувствуете, когда вернетесь обратно, сразу же в аэропорту уже. Ощутите тот контраст, вы будете ошарашены. Я помню, когда я впервые из Вриндавана выехал. Мы здесь пробыли неделю первый раз. Где-то мы были неделю в Майпуре сначала, потом в Вриндаван приехали. Потом самолет и Москва. Там еще снег был, мы ужаснулись снегу, забыли про снег за это время. И наконец-то вышел, это было как 91 год, представьте, там перестройка, там как раз время было очень тяжелое, люди были очень грубые, мат кругом, плевки вот, злые, потому что все отрушилось. И вот такой контраст был просто невероятный. Выходите в аэропорт, я думаю, нужно обратно. Чего я сюда приехал вообще? Это моя родина. Я говорю, нет, я хочу в Вриндаван. Потом поехала моя жена, через год или два я остался дома. И я в Петербурге, а она прилетела в Москву, вернулась. И звонок по телефону, она с какой-то квартиры звонит мне. Тогда сотовых не было, телефон был городской. Алло, она, алло, я приехала. Я чувствую, она другая совсем. Она умиротворенная, спокойная. Я говорю, где ты? Ну, здесь тут костяк, пока вот, самолеты, нет теплых вещей. Вот я в одном саре, вот кругом зима, поэтому привези мне теплую одежду и поедем с тобой домой. Но я удивился интонациям, вот этому вот покою, вот этому счастью. Нет теплой одежды. У кого-то там на квартире сидит, ждет меня, когда я прилечу из Петербурга с теплыми вещами, заберу ее обратно. Я абсолютно довольная, счастливая. Я думаю, ну это Вриндаван, я был в Вриндаване, ну да. Это Вриндаван. Просто по одному лишь голос. Ничего о Боге, ничего трансцендентного. Просто какую-то одежду мне привези. И я чувствую Кришну. Кришна в голосе, в чувствах, в уме, все пронизано. И я тут же взял все эти вещи на такси, еду в аэропорт, билеты там свободно, Питер-Москва, 1 час. Тогда было 10 рублей билет в то время. Еще вот как те советские времена. Легко. Через час я уже в Москве, снова такси, где-то тут же приезжаю. Вот. Лежит на полу, в саре отдыхает. Как царица такая, блядь, вообще. Вот попробуйте женщину удовлетворить. Невозможно. Какую квартиру не дай, недовольна. Какую машину не купи, все не то. Замуж не вышла, не все, как я хочу, да. Ну, как сказка о золотой рыбке, да, это природа ее. Природа не удовлетворяться, а разжигаться как огонь. Положь дров, огонь еще больше. Еще положь, еще больше. Она вас сожжет таким образом. А тут на полу лежит. Счастье полное, ничего не нужно. И теплой одежды мы пошли в метро, чтобы сесть на поезд. А на поезде уже мы возвращались вместе в Петербург. И в метро там был эксцесс. Как я сказал, люди были злые, раздраженные в обществе и так далее. Можно было понять. Эксцесс в том, что молодые сидели там, нецензурно что-то там говорили, хохотали парни. А перед ними на поручнях висели два старика, муж и жена, которым очень трудно было стоять. Ну и старик наконец что-то сказал этим молодым людям. Уступили бы место, сделал замечание, и началась драка. Молодые стали драться с этими стариками на наших глазах. Это после Вриндавана, понимаете? Ну, я просто думаю, нужно отвернуться, туда лучше не вмешиваться вообще. В то время лучше было вообще никуда не вмешиваться. Все разваливалось просто. А жена смотрит, так глаза открыла, как вот вриндаванское, знаете, вот существо, просто открытое, и смотрит, как ребенок. И я на нее смотрю. Что она смотрит? Непривлекательная картина. Она говорит, я, говорит, целый месяц не видела злых людей. Я говорю, забыла об этом, что человек может быть таким злым. Это Вриндаван. Вы видите, здесь обезьяны живут, собаки, свиньи. Тут много живых существ, и птиц, и никакого насилия. Они понимают друг друга все. Они знают, как жить в этом мире. Они никого не уничтожают, они развивают разум просто. Например, когда очень жарко, мы скажем, кондиционер нужно поставить. Ну и понятно, мы так находим выход. А как находят местные люди, вот до этой цивилизации? Здесь не было машин вообще, знаете, когда мы приехали? Не то, что кондиционеры. А если плюс 60 в тени, а если солнце поднимется, вы сгорите. Как быть? Но они обходятся без кондиционера. Оказывается, в это время года, во Вриндаване, цветет определенный фрукт, созревает, как раз в это время. Вы его съедаете, ваша температура тела понижается до 35. Видите, природа дает. А когда здесь холодно, они по-другому. У них есть зимняя кухня, называется. Есть летняя кухня, есть зимняя кухня. Разогревающая. Вот. Поедите так, что тут пар повалит просто. То есть вот они так, через законы природы, зная просто, как, вот, как жить в этой природе, они живут. Хотя это самое жаркое место на планете, считается, Гардхан, где живут люди. Они не хотят покидать его, потому что очень любят это место игры Кришны. Его невозможно покинуть. Возможно, вы были несколько дней во Вриндаване, несколько часов у Говардхана, но вы это никогда не забудете. Самскара остается пожизненно. Любой холм вы увидите после этого и вспомните Говардхан. Любой камень. И вы сразу вспомните Говардхан. И вы не сможете этого устранить. Вот это посещение Вриндавана, святого места. Собаки здесь почитают, кланяются людям, уступают дорогу. То есть тут есть свой порядок внутренний, все друг друга хорошо понимают. Многие животные в прошлом могли разговаривать с людьми простым языком. Сейчас они не могут больше разговаривать с людьми, потому что человек непредсказуем. Хотя появилась снова какая-то новая собака, говорящая опять. Опять, потому что когда-то в 80-х в Петербурге была знаменитая говорящая собака. Это было интервью там. Она рассказала про свою маму. Что за мама? Моя мама говорила, она дай говорила, еще какие-то слова простые говорила. Ее понимали все. И аплодировали ее на сцену, там, на интервью, и все аплодисменты. Она тоже понимала это очень хорошо. В центре внимания. Сейчас тоже появляются такие собаки, оказывается, начинают говорить с людьми. Сейчас, на самом деле, время необычное, потому что духовное знание сейчас проникает в общество. Вы знаете, это в России, это хорошо известно всем, особенно в России. Это было предсказано Бхактивинода Такуром еще несколько сот лет назад. Первое, сколько будет Россия. Трансформации духовного мира, первая сделает шаг Россия. Она это уже делает. Потом Пруссия. Это территория Северной Германии примерно. Если там. Потом все остальные. То есть сейчас духовное знание, оно переходит на научную основу. Это очень важно. То есть нужно знать науку. Самоосознание. Это первый шаг постижения науки. Начинайте с себя. Всегда начинайте с себя. Познай самого себя. Я не это тело, я душа. Я не мужчина, не женщина. Я не русский, не американец. Давайте освободимся от этих отождествлений. И вы увидите, что будет в результате. Такой свободы вы нигде не получите, как в сознании Кришны. Такой свободы ума и чувств, и таких возможностей нигде нет. Такой мантры вы нигде не найдете. Хотя все молитвы священные, им нужно поклоняться. там тоже есть свое разнообразие. Почему именно Кришна? Если вы понимаете Бога как всемогущего, должны поклоняться Ему в духе благоговейного почтения. Как Аллах Акбар, Он всемогущий Бог, да, Он Бог богов. Вы должны в таком настроении поклоняться Ему. Но если вы хотите обрести любовь, близкие отношения с Богом, тогда вы должны знать Его форму любви изначальную. Это всепривлекающая форма Кришны именно. Поэтому если вы хотите именно любовь прямо обрести, повторяйте Хари Кришна мантру. Но любое имя свяжет вас с Богом. Какое бы ни было имя Бога, это имя Бога. Имя Бога означает какое-то Его качество. И то имя, которое вы повторяете, то качество себе развиваете. Будда означает разумный. Бог богов есть имена. Есть Творец, есть Судья. Есть много, это все к Богу относится. И есть все привлекающие, возлюбленные. Это тоже есть. Если мы говорим о любви к Богу, то мы должны знать Его, чтобы любить. Не познав, нельзя любить. Есть предчувствие любви и способность любить, а есть сама любовь уже. Это разные вещи. И мы чувствуем, что можно любить Бога, да, нужно, как бы, интуитивно это сознаем. Но теперь нужно на самом деле полюбить Его, для этого нужно узнать, как Он выглядит в духовном мире, окружение Его. Он умеет говорить, что Он говорит, если Он говорит. Бхагавад-гита — это Его слова, кстати говоря. Бхагавад-гита — это песня Бога, это Кришна рассказал Арджуне. Это не мифология, Кришна сейчас существует с Арджуной. Это у нас проблемы. У нас много проблем. Мы все забываем. Мы тело меняем и все забываем тут же. И нужно заново идти учиться в школу. А, Б, В, Г и так далее. У нас куча проблем. У Кришны и у пророков проблем нет. Они никогда между собой не враждовали. Ни Мухаммед, ни Иисус, ни Илия, ни Моисей, ни Будда. Никогда между собой не враждовали и не будут враждовать. Люди враждовали до них, во времена их и после не будут враждовать. У людей проблемы. И вот если мы себя не можем отождествлять с телом материальным, человеческим, биологическим, а с душой, частичкой Бога, у нас тоже не будет проблем. Никаких проблем не будет. Все религии ведут к одному, к одной цели, к одному источнику, к Богу. Но ни одна религия не имеет права заявить права на Бога. Ни одна, потому что Бог никакой религии не принадлежит. Наоборот, все религии принадлежат Богу. Он источник всего. Тут нужно понять эту вещь, что Бог один. Это может быть сложный вопрос, потому что я родился вот в этом месте, и у меня язык такой, я вот таким обрядом привык, Бог вот такой должен быть, русский или еще какой-то. Нет, он не русский, он не мусульманин, он не индуист, он абсолютно духовен, нематериален. И нужно познать его форму, духовную именно форму. Как? Сначала нужно познать свою душу, что же такое я, дух. И вот тогда откроется все остальное. Духовными глазами все увидим. Сейчас глаза еще пока материальны. Начинается процесс со звука, поэтому просто повторяем регулярно. Практика духовная, как омовение ума, ежедневная. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Есть четкие, есть. Вы выбираете свою мантру, свою молитву, если вы как христианин это делаете, или как мусульманин это делаете, это не важно. Важно повторять имена Бога. И, конечно же, нужны принципы, чтобы это делать правильно. Первый принцип и самый важный – отказ от мяса. Два типа людей не могут познать Бога, написано. Два типа. Это люди, забивающие животных, поедающих плоть, и помышляющие самоубийством. Это отбрасывается сразу же. Если мы хотим встать на духовный путь, все, никаких мяса, ни рыбы, ни яиц. Если мы хотим духовный путь, именно быстрый, скорый, в этой жизни все успеть сделать, то следующий принцип – никаких интоксикаций. Даже чай, кофе выбросить подальше. Есть травы хорошие, есть напитки, есть соки, не знаю, вода есть чистая и так далее. Третий принцип – отказ от азартных игр, денежных махинаций и лжи. И четвертый принцип – отказ от незаконного секса. И тогда наша повторение, наша медитация принесет потрясающие результаты. А иначе что? Вы разжигаете огонь. а потом льете воду туда, снова сжигаете огонь, снова льете туда. Грешите, каяться, надо остановить этот процесс, чтобы пойти дальше. Видели собаку, да бегать за своим хвостом? Вот так вот можно всю жизнь прокрутиться, знаете, без толку. Нужно остановить это все. Да, иди и больше не греши, это говорится везде. Иисус сказал то же самое. Иди и больше не греши, оставь все это, прекрати. Но ты не можешь, поэтому возьми имя Бога, ты сможешь. Будь внимателен при повторении, слушай звук, и ты увидишь, легко, оказывается. Оказывается, можно все эти привычки просто забыть. А? У меня друг, мы с ним 30 лет дружим, профессиональный наркоман был. Стал повторять мантру, все с тех пор. С героина слез. Вообще ни разу не возвращался. Я тоже раньше не соблюдал никакие принципы. 30 лет, 32 года я их соблюдаю. Каким образом? Я знаю, как трудно отказаться от дурных привычек. И тоже есть опыт. Даже бросить курить человеку бывает очень трудно. Но возьмите мантру, и вы увидите, что вы способны не только это сделать. Вы сделаете в своей жизни чудо, переворот. Как говорят мусульмане, Коран говорит, что есть сотое имя Аллаха, познав которое будет творить чудеса. Сотое не дается в Коране. Но упоминается, что есть такое имя, сотое. Познав, который будет творить чудеса. Так вот, давайте творить чудеса. С именем Бога это возможно. Да, вопросы?
А можно поподробнее третий принцип?
Азартные игры, денежные махинации.
Денежные махинации, вот это.
Если говорить современный бизнес, он весь такой странный, да. Конечно же. Поэтому здесь нужно найти прибежище в другом примере. В Гите говорится, что любая деятельность имеет недостаток, как огонь чистый, но имеет дым. Не причина отказываться от огня. То есть вам придется принимать с недостатками свою деятельность сейчас. Но в этом случае мы должны знать, как очищать эти недостатки. Потому что если мы занимаемся бизнесом, зарабатываем хорошие деньги, мы должны знать, как правильно использовать эти деньги на духовное развитие. Свое и помогать другим. Например, благотворительность очищает такой бизнес, если там есть какие-то шероховатости. Любая деятельность имеет недостатки, говорится. Но мы имеем в виду сознательно, если уж сейчас такие вот привычки, правила уже, да, вы не можете просто по-другому. Принимайте это как дым. Но сознательно эти вещи творить, черный бизнес, не делайте это. Не зарабатывайте на наркотиках, на водке, на мясе. Если уже сейчас заняты этим процессом, то думайте, как это перевести в другое русло. Этот бизнес не принесет счастья. Ни тому, кто продает, ни тому, кто покупает. И сразу все замолчали. Что, все занимаются черным бизнесом?
Задумались.
Нет, по глазам не видно, что заняты черным бизнесом. Ну, это же не обязательно. Сейчас не обязательно. Не обязательно. Мухаммед сказал, баранов не нужно резать в Мекке. Ни верблюдов, ни баранов. Они за пределы Мекки уходят, чтобы резать. В самой Мекке он запретил кровь проливать. Но раз он запретил убивать в Мекке, значит, можно и вообще этого не делать. Это уже зависит от индивидуальности. Не то, что вы обязаны это сделать. Нет. Можете дать пожертвования на другие вещи, на школу, на стариков. Сделать такую жертву.
Ну вот я хаш совершила, я дала деньги. Мне сказали, стоимость барана.
Но у них так измеряется, да, я знаю.
Именно, вот и каждый год определяется. В этом году стоимость $100, 2 цента.
Вот так и прям. Ну, вам придется принимать. Не то, что вы барана убиваете, но вам придется платить входной билет такой.
Да,
придется. Так, потому что такова культура сформировалась. Но изначально этого нет. Мухаммед отказался от насилия. Отказался от насилия. Везде это найдете, что не насилие лучше, чем насилие. Он не хотел воевать, Мухаммед. Один из воинов сказал, спросил его об этом. Когда их выгнали из Мекки, в Медину они ушли. Где-то они скрывались. Вот те первые как бы шаги развития ислама. И когда их изгнали, тогда разорили все их дома и имущество. И вот тогда один из воинов, уважаемый, сказал Мухаммеду, Неужели будем это терпеть? Мы что, не мужчины, что мы не можем отомстить? Нас разграбили. Если мы не ответим, то мы потеряем честь. И Мухаммед сказал: «Хорошо», и ушел в молитву, и стал общаться с Аллахом. А потом принес эту новую вещь. Законы войны я писал. Если воевать, то вот так нужно воевать. И они по этим законам воевали. Знаете, первую войну не выиграли. С большими потерями враги отступили. Вторую войну они проиграли с большими потерями. И потери уравновесились. И война была прекращена. Вот следующий шаг они пошли в Мекку, одев одежды паломников, Мухаммед сказал. Что даже последователи испугались, как мы пойдем, нас всех убьют, если мы просто появимся. Он говорит: нет, я слышал молитву, делайте, как говорит Бог. Одевайте одежды паломников без оружия. И идите с молитвой туда, в Мекку. И все пошли туда. И встретила вооруженная армия. Но, видя их настроение, они пропустили их туда. Это целая история. То есть Мухаммед никогда не развел бессмысленных войн. И когда они завоевывали там, скажем, Византию, другие места, они никогда не притесняли другие религии. Они уничтожали эксплуататоров. Потому что значит принять было Бога в то время? Знаете, что такое стать мусульманином было в то время? А это означает, что нет больше ни господ, ни рабов. И мужчины и женщины равны перед Богом. Вот почему были войны, почему знать не согласилась принять это. Как это? Рабов отпустить? И к женщинам по-другому относиться? Их эксплуатировали. Девочек закапывали живьем в землю. Знаете, новорожденных не хотели девочек. Это была культура того времени, до Мухаммеда. А он пришел и сказал: я вас пришел освободить от лжи ваших предков. Вот почему они возмутились. Он оскорбил как бы предков. А в конце они повторили его фразу. Он пришел освободить от лжи наших предков. Они согласились с этим. И когда они захватывали Византию, допустим, там была христианская религия, они не разрушали храмы, не занимали эти храмы. Они неподалеку строили мечеть. И никого не притягивали в свою религию. Никогда такого не было. Изучайте ислам. Это очень возвышенная религия. А то, что с нее сделают люди, это другой же вопрос. Изучайте изначально все. Берите Писание, изучайте биографию Мухаммеда, изучайте все это. Вы увидите, что никаких противоречий нет, что высший принцип – это не насилие. Не нужно никому резать глотки, вообще никому. Нет такого, что человека заставляют это делать. Ведь вы можете это делать. Но и за то спрошу с вас, Библия говорится. Ты можешь взять этих животных, съесть, но и за то спрошу с вас, говорится. Библии. Ну да. Поэтому тут уже решайте самостоятельно. Что именно? Познание Бога. Только услышать можем о нем, увидеть не можем. Потрогать не можем сейчас, услышать можем. Только ухо. Тоже есть, да? Ну вот сначала же об этом услышали, кто сказал, что это божество. Кто-то произнес этот звук. Много раз мантру? Не много раз, постоянно нужно находиться в этом состоянии. Круглые сутки. Но мы же не можем сейчас круглые сутки, поэтому хотя бы вот, ну, вот какое-то количество, 2 часа медитации хотя бы. И под этим впечатлением будете целый день иметь это сознание. Не утратите. Нет. Когда мантру повторяете, думать не нужно ничего. Как раз. Можете до мантры думать, настраиваться, можете читать книги, но когда мантру повторяете, ни о чем думать не нужно. Просто слушать звук. Все остальное само придет.
То есть, вы можете рассказать о том знании, которое вот в самом начале вы упоминали, которое должно было ускорить приход Кали-Юги, то есть ложное знание, сказать, что если хотите, я вам потом расскажу.
Имперсонализм, да, опаснейшее учение. Да. Его называют еще майя-вада, запомните это слово, майя-вада. Майя-вада. Есть шунья-вада, есть шакти-паринама-вада, есть майя-вада, есть татва-вада, адвайта-вада, двайта-вада, то есть много учений существует. Чем же опасна майя-вада? Майя-вада пришла, Шанкарачарья, вслед за Буддой. То есть Будда это дал учение нирвана или шунья-вада, о пустоте. То есть высшее ваше достижение – это слиться с пустотой, шунья. Пусто. Как? Типа самоубийство, что-то такое. То есть там нет ничего, не объяснял он, что там в этой сфере. Шанкарачарья сделал следующий шаг. Но Будда дал эту философию для уже материалистических людей. Почему? Потому что ведами предписаны различные виды жертвоприношений, убийства животных тоже. Но к тому времени люди извратили эти вещи и стали их убивать для того, чтобы просто съесть. Ну вот как, скажем, бойни сейчас открыли, это уже все, чересчур. Бойни. Да, животных миллионами сейчас забивают страшным образом, да, чтобы просто кому-то поесть. Хотя в этом никакой необходимости нет для человека. И вот Будда пришел, чтобы остановить насилие именно над животными. Ахимса, он сказал. Если ты убиваешь животное, ты в следующей жизни рождаешься этим животным, он говорил, тебя будут на убой вести. То есть, мамсо, мясо. Сегодня ты меня, завтра я тебя. Мамсо, меняемся ролями. Вот что он принес, вкратце. И он говорил, главный его постулат, платформа учения, это сострадание ко всему живому. Он не называл это любовью, сострадание ко всему живому. И то есть он отверг душу и Бога, потому что душа и Бог означают жертвоприношение отношений. И поскольку, чтобы остановить жертвоприношение, остановил все это. Эти термины исключил. Шунья заменил, пусто. Затем, когда было установлено ненасилие, пришел Шанкарачарья и добавил к этой философии, что нет, не шунья, это брахман. Дух существует. Но дал философию более привлекательную для этих людей. Смотрите, как он сделал. Ты – дух, и это тоже дух. И ты, сливаясь с этим духом, становишься Богом. Вот что сказал Шанкарачарья. Вот в чем проблема вся. Сейчас люди все под впечатлением этой идеологии находятся. Даже не изучая ее, потому что образ жизни передает это все. То есть сейчас каждый себя считает Богом. Еще Пушкин писал об этом. Помните? Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Вот так он написал молодое поколение того времени. Это философия майявады. Вот он. То есть все дозволенность, все эти правила, мораль, культура, это все человеческое. А ты Бог. Ты можешь делать все, что пожелаешь. Можешь жениться на женщине, а можешь на мужчине, если ты Бог. Какая разница? Ты же Бог. То есть представьте, откуда исходит это? Из-за какого менталитета исходит это поведение современного мира? Именно оттуда. И сейчас даже религиозные люди сейчас понимают Бога и имперсонально именно. Не личностно. Это все та же философия Шанкарачарьи. И она ускоряет деградацию, как вы понимаете. То есть скорость сейчас невероятная. Сейчас такие средства массовой информации, сейчас так все быстро происходит, такие скорости передвижения. Все это работает на деградацию качеств человеческих. Шанкарачарья так ускорил приход века Кали.
А можно посчитать, что Оша продолжит?
Я плохо знаю Оша, но если это майявада, то прошу прощения. Философия очень близка к вайшнавской философии, но вывод другой. Какой вывод вайшнавской философии? Кто знает? Кто я?
Душа.
Ну кто?
Часть Бога.
А означает, правильно говорить. Частичка значит служит целому. Я слуга Бога. Вот она, сектант, вот он вывод. Я не Бог, я слуга Бога. И когда мы все слуги, у нас гармония. Когда мы все боги, у нас проблема. Вот век Кали, каждый себя считает превосходящей расой. С нами Бог сказал Гитлер, мы арии, вот все те же самые явления, видите. Шанкарачарья это было частичное воплощение Господа Шивы, это описывается в Пуранах. Он приходит в начале века Кали, чтобы дать ложную философию. Если вы начинаете с философии Шанкарачарьи, можете продвинуться и дальше. Но если вы уже как практикуете преданное служение Богу и попадаете в явление Шанкарачарьи, вы падете. Вот обратный процесс опасен. Пока мир находится под влиянием имперсонализма, вы не сможете распознать любовь к Богу. Нужно разбить имперсонализм. Сердце не должно быть холодным. Иначе как вы дадите бхакти? Любовь. Имперсонализм – это холодное сердце. Люди становятся бесчувственными. Все больше и больше. Так что нам очень повезло, что мы во Вриндаване с вами. Так уж случилось, что мы заслужили как-то это.
Спасибо.
Да, можно.
Вот я не могу понять, почему чай, кофе относится к запрету.
кофеин? Да, там есть кофеин, конечно же. Не такое количество большое, чтобы сразу почувствовали интоксикацию. Но при длительном употреблении он дает отрицательный эффект. При длительном употреблении. Если всю жизнь человек пьет кофе или чай, это, несомненно, тоже отразится на сознании. Как сказать? Ну вот, например, мы едим. Ложкой или руками, неважно. После еды, говорится, нужно помыть руки и сполоснуть рот дважды. Тогда будет чисто. Но мне кажется, и так чисто. Взял салфетку, все и чисто. Я могу не понимать. Но если я это сделаю, я увижу разницу. Нет, так чище. Точно. Я поспал, скажем, 40 минут днем, полчаса. Веды говорят, это время ты уже осквернился, иди душ принимай. А я говорю, ну, да все чисто. Я мылся там буквально сегодня, умывался. Нет, если вы это сделаете, сразу почувствуете, точно, так чисто. То есть в следовании мы сможем понять. Как только вы откажетесь от чая и кофе, через какое-то время почувствуете, это лучше, на самом деле лучше. И заменитель, я понимаю, что вкус, как бы, тоже важен человеку. Ну и заменитель, если мы хотим кофе, скажем, есть цикорий, да, можно заменить. Что еще есть?
Ячмень.
А есть, кстати говоря, ячмень, и есть еще кофе без кофеина, да?
Да.
Можно его использовать тоже. Вкус такой же практически. Вот чай, иван-чай пейте, кстати, это лучше, чем даже вот индийский чай, я думаю. Хорошая вещь, полезная вещь. Ну, не все травы, есть ядовитые травы. Чай индийский тоже трава же, тоже растительность. Но там токсины есть. Вот поэтому выбирайте пищу в благости, в сатве. И травы, и другие продукты сатвичные. Это наша пища. Сатва – это наша пища. Страсть немножко, как скажем, перец, страсть немножко можно добавить. Соль – это невежество, еще чуть-чуть. Оттеняет вкус сатвы. Вкусы тоже важны для разума. Что-то вкусное, изысканное есть иногда нужно пробовать. Нескудно питаетесь. То есть диета вегетарианская очень разнообразна на самом деле. Она более разнообразна, чем мясная диета. Во много раз. На праздники здесь готовится 1008 блюд. Все разные. Вкусы. Специи используются совершенно верно. Разные специи. Вот они мастера это умеют делать. 1008 блюд. На праздники, как бы все попробовать нужно, знаете, это нужно по чуть-чуть, и вы будете полны. И чувствуете счастье, что пища чистая, освященная, вы чувствуете очень большое счастье. Токсины, они дают расслабление на какое-то время, потом этот эффект, осквернение чувствуете, похмелье еще называется. Даже мясо, скажем, для кого-то вкусно, хорошо. Но вы радости не чувствуете, когда поедете? Я видел это. Я у одного кафе остановился в России где-то, ждал машину. И там кафе было придорожное. И люди туда тоже голодные заходили, и такие же угрюмые выходили из этого кафе. Ни один сияющий человек не вышел. Ни один. Потому что там мясо едят, там неосвященная пища. Но я видел, опыта нет здесь на праздниках, когда преданные собираются принимать пир, чтобы кто-то расстроен после пира ушел. Это невозможно. Все просто в экстазе едут. Сияют. Это настоящая пища. Приятное сердцу, говорится, должна быть пища. Как может приятное сердцу убойная пища быть? Это невозможно. Это извращенный вкус, говорится. Как можно наслаждаться тем, что кого-то только что зарезали? Вкус-то извращенный, видите? Странный вкус. Ганнибала. Мы хотим убрать эту сапскару из ума, очистить ее мантрой и другой диетой. И вы постепенно увидите все в истинном свете. Что такое мясо, что такое водка, что такое мужчина-женщина. Вы все увидите сами, все ощутите на собственном опыте. И увидите, что Писание не просто постулирует факты. Это не теория. Это просто вопрос нашего сознания, нашей чистоты. Как мы все видим? Священное Писание глубоко научное. Просто не все можно объяснить современному человеку. Говорит, верь. Бога вы сразу не объясните человеку. Верь. Делай вот так. А потом не вера. Нет. Начинайте воспринимать. Почему здесь вера? Знание и вера, они вместе. Спасибо большое. Удачи вам.